Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події четверга, а нашим гостем буде економіст Леонід Злотніков. Ми так само почуємо гуторку з фотожурналістом Сергієм Грицом, який знаходиться на повні Киргизстану. А у бліц-аналізі публіцист Олександр Класковський прокоментує можливості Білорусі у теперішньому газовому конфлікті з Москвою. Крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, переважно без опадков. Температура по ветру в ночи от 3 до 9 градусов, у день от 19 до 25. А зараз до основных новинок дня. За подемию в свете сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Организация «Домовы об коллективной безопасности» не будет досылать у Киргизстан миротворчего контингенту. Такое решение огучил сегодня генеральный секретарь АДКБ Николай Бардюжа. И он, однако, зазначил, что организация может послать специалистов у питаниях безопасности. У приватности Бардюжа допустил, что сгаданные специалисты могут быть выкористаны у пошуку зачинальников забурения. Тем часом у Киргизстане затриманы 26 человек поводле подозрения у организации. Организации непорядков на поудне краины. Про это поведомил сегодня наместник керовника часового ураду Азимбек Бекназаров. Так само он заявил, что улады будут домагаться от Великой Британии выдачи сына зрынутого президента Киргизстану Максима Бакиева, якому выставлены обвинувачения у терроризме. Поводле Бекназарова, коли Лондон отмовить у экстрадиции, Бишкек может зачинить американскую военную базу в Киргизстане. Ранее Генеральная прокуратура Киргизстану отримала отмовный отказ Минску на свой запит об экстрадиции экс-президента Киргизстану Курманбека Бакиева. Организация Объединенных Наций уведомила в четверг, что в вынику забурения на поудне Киргизстану покинули свои дома не менее 400 тысяч утекачов. Поводле опошних официальных даденных, колькость загинулых у вынику забурения досягнула 191 человека, больше 2000 пораненные. Израильский кабинет министров сегодня принял решение змякчить блокаду полосы газа на суше и дозволить больше увоз товаров у эту провинцию, якой керуя радикальная групповка Хамас. Про это говорится в заяве премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Новые правила, принятые после того, как по всем свете отбылись протесты в связку с гибелью людей у вынику израильского рейда на флотилию с гуманитарным грузом, який шел у Палестину. Лидеры краинов Евразвязу ухвалили на сегодняшнем саммите в Брюсселе пакет двухбоковых санкций супроть Ирану. Додатковые меры являются значительно больше жесткими, чем международные санкции, обвешанные Радой Безпеки ААН на минулом тыдне. Под санкции Евразвязу мают потрапить так само иранские банки, страховые и транспортные компании, а так само предприемства нафтогазовой галины. Санкции набудут моц после того, как экспертная комиссия вызначит конкретный список предприемств и компанию, что подпадут под обмежевальные заходы. Напередодні додатковые санкции супроти Тегерану ввели Злучаные Штаты. Сегодня у Латвии отбываются официальные мероприемства с нагоды 70-годзя советской оккупации. Эту подзею сгадали национал-радикальные парты. На Домской площади разгорнули экспозицию со 100 кирзовых ботов войскового узору. На их думку, российский кирзовый бот и есть символ агрессии и оккупации. Это был выпуск новин. Наступный слухайте изнов прикладно про одну годину. Нагадаю наш адрес в интернете свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет экономист Леонид Злотников. Мы так само почуем гуторку с фотожурналистом Сергеем Грицом, який находится на поудне Киргизстану, а у блиц-анализе публицист Александр Класковский прокомментує можливості Беларуси у теперішньому газовом конфликте с Москвой. У передачи «Барды свободы» на этом тыдні песни Тимофея Авилина. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Юрась Бушляков з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Беларускі бок рыхтуе адказ «Газпрому» на яго прэтэнзіі ў сувязі з доўгам і на папярэджанне аб магчымым абмежаванні паставак газу. Падрыхтоўка зойме час да 21 чэрвеня. эканаміст Міхай Залескі.
Яны пытання так ставяць: вы плаціце, колькі у вас ёсць грошай, а мы вам даем, колькі лічым патрэбным за гэтыя грошы. Розніца ў цане складае, ну, 10/6 частку. Ну, на 1/6 меней будзеце атрымліваць газу, а там круціцеся як хочаце. Можаце выключыць, напрыклад, гродзенскі азот. Ён 12% газу спажывае ў краіне. І жывіце сабе спакойна.
Міністэрства замежных справаў Беларусі не лічыць палітычнай чарговую газавую спрэчку з Расіяй. Гаворка ідзе пра ўрэгуляванне кантрактных дачыненняў у рамках дзейнасці двух гаспадарчых суб'ектаў, заявіў прэс-сакратар беларускага замежна-палітычнага ведамства Андрэй Савіных. Дэмакратычныя сілы Беларусі ініцыююць стварэнне альтэрнатыўнага ўраду. У яго склад прапанавана ўключыць 77 чалавек. Канферэнцыя, прысвечаная фармаванню альтэрнатыўнага ўраду Беларусі, прайшла ў чацвер у Менску. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў пра адсутнасць расколу ў арганізацыі.
Раскола, я абсалютна адказна заявляю, у партыі няма. Так, сапраўды, пасля мінулага з'езда частка людзей аўтарытэтных не прыняла новы курс на вяртанне ў грамадства і ні ў якім разе не на нейкія там згодніцтва з уладамі.
На прэсавай канферэнцыі кіраўнікоў партыі ў Менску таксама было заяўлена, што партыя БНФ выступае супраць байкоту прэзідэнцкіх выбараў. Адміністрацыйная справа ў дачыненні да астравецкага актывіста Івана Крука пастановаю суду спыненая. Крука вінавацілі ў распаўсюджванні бюлетэню «Прававая дапамога насельніцтву» без выходных дадзеных. Таксама сёння абласны суд горадні пакінуў без зменаў прысуд актывісту з вялікай Бераставіцы Алегу Рамашкевічу, згодна з якім той вымушаны выплаціць 875 тысяч рублёў за абвінавачэння ў расклейванні лістовак на сценах дамоў падчас выбарчай кампаніі. У Бабруйску адбылася прэзентацыя новага выдання «Радыё Свабода» мультымедійнага дыска «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». На кружэлцы больш за 6 гадзін запісу голасу класіка беларускай літаратуры.
Пра падзеі чацвярга расказваў Юрась Бушляку. Беларускі бок рыхтуе адказ «Газпрому» на яго прэтэнзіі ў сувязі з доўгам і на папярэджанне пра магчымае адключэнне паставак газу. Падрыхтоўка зойме час да 21 чэрвеня. Як прайшоў другі дзень газавага ультыматуму Расіі? Ці дойдзе справа да санкцыяў? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас сённяшняй прэм'еры беларуска-расійскага фільму «Брэсцкая крэпасць» Александр Лукашэнка заклікаў як мага хутчэй паказаць яго расійскаму кіраўніцтву, бо ён выклікае цэлую буру ўражанняў на злобу дня. Маўляў, цяпер у Маскве часта кажуць пра прагматызм, але сёння трэба памятаць, што стасункі паміж краінамі і народамі вымяраюцца не кубаметрамі газу і не тонамі мытнай ці бязмытнай нафты. Аднак пакуль невядома, ці заплаціць Беларусь Расіі доўг за газ. Першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец згадаў учорашнюю гутарку з карэспандэнтам «Свабоды» і пацвердзіў, што ад «Газпрому» атрыманае паведамленне.
На тот момент, когда мы с вами разговаривали, мы официальных уведомлений с «Газпрома» не имели, а сейчас уже есть.
Эдуард Таўпянец сказаў Інтэрфаксу, што з фармальнага пункту гледжання прэтэнзіі «Газпрому» абгрунтаваныя, бо згодна з кантрактам ёсць пэўныя умовы аплаты за газ. Афіцыйнага рашэння пра дадатковую зніжку на газ для Беларусі не прынята, хаця беларускі бок прапаноўваў зменшыць адмысловы каэфіцыент на гэты год. Спадар Таўпянец сказаў, што беларускі бок рыхтуе адказ «Газпрому». У Белтрансгазе на агул адмаўляюцца каментаваць сітуацыю. Прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што пакуль нічога новага. Рэакцыі з боку афіцыйнага Менску не паступіла, таксама не прыйшлі і грошы. У медыях падаюцца розныя сумы запазычанасці за газ. Паводле Белстату, запазычанасць Белтрансгазу перад «Газпромам» складае 133 мільёны даляраў, а паводле «Газпрому» 192 мільёны даляраў. Сергей Купрыянаў патлумачыў.
Мы называем задолжанасць на какую дату? На сегодняшний день. А Белстат на какую дату? А там в сообщении все написано, что это данные на 1 мая, а 23 мая был еще один платеж, опять по старой цене.
На пытание, ці дойдзе справа до санкции, господар Купрыянаў сказал, что треба заплатить и не дойдзе. «Газпром» пропоновал зрабить вычерпальные заходы, каб погасить запозычанность до 21 червеня. Эксперт российской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин отзначает, что покуль есть ультиматум, а выников никаких.
когда говорят, что «Газпром» — это политическое орудие Кремля, это все как раз наоборот. Прежде всего, внешняя политика Кремля — это орудие для получения каких-то материальных выгод «Газпромом». В данном случае все отношения с Белоруссией могут быть принесены в жертву тому, что «Газпром» хочет получить свои деньги. Компания в очень плохой финансовой ситуации.
Господар Крутихин выключает возможность набыть «Газпромом» акции «Белтрансгазу» у обмен на долг, бо в этот момент компании потребные гроши, а не активы. А коли Менск пойдет на несанкционированный отбор газа с трубы, господар Крутихин сказал.
Если пойдет обострение конфликта, то будет такой же скандал, как и прежде. Я вспоминаю 2002-2004 год, когда «Газпром» просто прекращал транзит газа через Беларусь, и от этого начинались уже неприятности в Польше и в Германии.
Ти наполохалась аж Беларусь обяцанных газовых санкций, экономист Михаил Залесский сказал.
Белорусов ничем не наполохаешь. Вырыем землянки и будем у них сидеть. Уже Россия не полохает. Они уже конкретно робят. И они сказали, что мы повинны платить по домовленность. Покуль что лето, а еще ничего. А як уже будет наближаться зима, то будет нам еще горы и горы. И они питание так ставят. Вы платите, кольки у вас есть грошей, а мы вам даем, кольки лишим потребным за ганые гроши. Розницу в цене складая, ну, 10/6 частку. Ну, на 1/6 менее будете отримливать газу, а там крутитесь, як хочете. Можете выключить, например, гродзенский азот. И он 12% газу споживает в Украине. И живите себе спокойно.
Говорил экономист Михась Залесский. Як повинна отказать Беларусь на газовый ультиматум России? Погасить долги на протягу 5 дней, ці протягивать платить за газ по-старому? С таким питанием до людей на улице города не звернулся Сергей Островцов.
Не, что значит это наплевать? Есть торговые отношения, люди договариваются, люди знали, ну как это, у меня купили, допустим, и я имею право, в общем, рассчитывать, что деньги вернутся. Это так, если чисто партнерские. А дальше все это политика, мы этим не занимаемся вообще.
Я думаю, что Россия много ушла на уступки Белоруссии, но это уже определенная черта, где уже надо Белоруссии идти на уступки какие-то. Цивилизованно, а как же? Бесплатно? Сыр, где в мышеловке? Тем более с Украиной хорошие отношения в России. Они в Европу будут закачивать и нефть, и газ, все, что захотят. Так что Беларусь уже к черте подведена. Представляете? И выхода другого нету. И Лукашенко надо задуматься серьезно, как себя вести.
Ну, треба платить. Медведев сказал, что изменившись подачу газа, конфликт может быть. Ну, тяжко сказать. Как президент вырешит, так и будет.
Я думаю, должны платить. Надо искать деньги просто, если золотой запас есть, есть. Ну и все, надо заплатить, и проблем не будет. Не надо создавать проблем.
Платить, конечно, надо, тем более это не такие для Беларуси большие деньги. А выставили это потому, что оказывают давление в связи с заключением союза. Ну, таможенного, да.
Ну, тоже платить надо, тем более, что, получается, выкупили 50% Белтрансгаза вроде бы. И как раз полностью оплачено было, с учетом того, что это пойдет на... Ну, когда вот тарифы поднимутся, эти деньги должны пойти на оплату. А пошли куда они, неизвестно. Ну, я тоже согласен, что давление Россия оказывает, так как вступление в таможенный союз. Я думаю, все-таки пошлины на нефть у нас останутся, не отменят, только для внутренних нужд. Ну, это политика.
Ну, я считаю, что надо платить, поскольку мы берем газ, надо искать деньги, надо искать какой-то выход из этой ситуации. Ну, я думаю, что должны найти.
Это были меркования людей на улицах городни. А вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете. Номер от отказника в Минску 266-39-52.
Дорогах Белосточчыны адбыліся заўважныя і прыемныя змены. Сям-там з'явіліся указальнікі на беларускай мове. Першы такі указальнік прывёў мяне ў вёску Рудуты, дзе я пазнаёміўся з унікальнай мастаркай Зоей Майстровіч. Пра чарговую вандроўку на Падляшша слухайце ў перадачы «Падарожжы свабоды».
Черговое подорожье свободы у наступной године нашего эфира. Так само додам, что все наши передачи можно найти в интернете. Свобода.орг. Мы на хвалях радио «Свобода», в эфире «Выники дня», и мы протягиваем гутарку про подеи четверга. У Бабруйску сегодня отбылася презентация нового выдания «Радио Свобода» мультимедийного диску «Василь Быков. Долгая дорога до дому». Почуть голос Быкова в мясовый громадский центр на улице Кастрычницкой пришли более за 50 человек. На презентации присутничал наш корреспондент Андрей Белогубов.
Презентовать диск у Бобруйск приехали директор Белорусской службы Радио Свободы Александр Лукашук и журналист Егор Майорчик. Александр Лукашук пошел презентацию с признания.
Василий Владимирович подарил нам, махчива, самую великую похвалу. Я сказал фразу, якая вынесена теперь на вокладку вот этого диска, яким выпустили. Над вечерком каждого дня я включаю примач, шукаю свободу. Ты стала звычкой и потребой души. Это великие слова, и мы завсёды будем их памятать.
Невеликая конференц-заля была полная народу. 88-годовый Михаил Александрович Мезяк был самым старым удельником презентации. Шмат было и молоди. Сустреча должилась 1,5 часа. Александру Лукашуку довелось отказать не на один десяток питаний. Спадарня Вольга потекавилась, те доследую, кто в Беларуси творчит Василя Быкова.
Он является совестью нации, да, лицом Беларуси. Его знают за границей, во всем мире. Парадокс заключается в том, что у нас в Беларуси о нем умалчивают. Я очень удивилась, когда мне сказали, что нету исследователей его творчества.
Ведомая змагарка у Бобруйску за правы працовных Алена Захожая зазначает, что после читания твора у Быкова не хочется быть пионером-героем.
Начинаешь разуметь, что война – это беда. Не усхваление лубкового патриотизма, а правда войны. Правда беды, народной беды, одной на всех. А кого любить, кто правду говорит?
Прогушала на презентации и новина от мясовых активистов громадянской кампании «Говори правду». Яны за сегодняшний день избирали 600 подписов за то, как у Менску з'явилася улица Быкова. Привезенные же с Менску аудиодиски с голосом Быкова на презентации разошлись у один момент. Якая корысть Белорусской службе «Радио Свобода» от таких презентаций у глубинцы Беларуси? Звернуся я до Александра Лукашука.
Коли эти люди начинают задавать питания, ты бачишь, як яны слухаюць, на что яны звертаюць увагу. З'явілася новое поколение. И некоторые речи, якія мы, магчыма, успрымаем як давно вядомыя, зразумелыя, их трэба паўтараць і пра іх не забывацца. Это тое, что завсёды рабіў Быкаў. Толькі он рабіў гэта не тым, что паўтараў одно и то же, але трымаўся одного и того же.
Говорил директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. А я нагадаю, что коли вы хочете отримать диск с авторским читанием Василя Быкова, а так само на этом диску все книги, которые вышли в серии «Библиотека Свободы 21-е стагодия», пишите нам на адрес Менск 220-005, поштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня» и зараз до одной из главных международных тем апошніх дзён. Организация Объединенных Наций уповедомила сегодня, что у вынику межэтнічнага гвалту на поўдні Киргизстану, ахвярами якого стали 190 человек, уже покинули свои дамы не менее за 400 тысяч утекачоў. Поводле представника организации, только в суседнем с Киргизстаном Узбекистане знайшли притулок каля 100 тысяч дорослых. Яшчэ каля 300 тысяч покинули свои дамы, але застаются в Киргизстане. Поведомляется, что амаль 60% насельников города Ош подчас непорядков покинули гэты паўднёва-киргизский город. Якая ситуация теперь на поўдні Киргизстану? Ці вяртаецца жыццё до нормального стану? Мы потелефоновали сегодня в день фотокорреспонденту агентства Associated Press Сергею Грыцу, и он сочит за падзеямі ў самім Ошы. Зім паўтару Юрась Бушляков, и вот что Сергей Грыц сказал.
Я не могу сказать, что жыццё вернулось. Оно только покрысе починает вертаться. Сегодня мы уже первый день после этих трагических побоев побачили, как по улицам больше-меньше смело начали ездить машины, у которых навод часами проплялись узбекские водители. На экскурсионных дорогах стоят патрули киргизской армии, которые проверяют шины, багажники, документы у людей. Але я не бачу, как кого-нибудь затримали, тем более некие непожаданные непоразумения между солдатами и жыхарами. Вельми шмат улиц пустых.
Те отчуваете вы этничное протистояние у Воши?
Есть. И они вельми разные. Например, районы, где компактно проживают узбеки, проживали, я так сказал, потому что их осталось вельми-вельми мало. Требецы нагадывают блокованные районы. На дорогах баррикады вырублены, чего угодно. В некоторых местах мы бачили, работают сварщики, которые все эти здания утвердняют с помощью железной арматуры. людей засталося менше, чим у звичайний мирний час. Вони ведуться вельми насторожено. І їх насторожність повеличується ближе до кінця дня, певно. Тому що у 6 годин починає дійничати комендантська година. І узбеки стараються триматися у межах свого блокованого району. Вони скаржаться на відсутність любої, всілякої допомоги, гуманітарної, медицинської.
Сергій, що люди говорять про своє ставлення до часового киргизського уряду, до бішкекських уладів?
Конкретно некие думки они не выказывают. Они выказывают незадовольность бездействием улады. Нема расследования этих подей. Никто не окресливает их в будущее. Никто не пробует поймать злоумышленников, которые все это утворили. Ну и, конечно, они нагадывают про то, что некий референдум тут отбыться не может в таких умовах. Полуденчая комендантская година, районы блокованные. Нема стосунков помеж киргизами и узбеками. До речи, вот сегодня я бачу, как узбеки будут барикады со спаленных машин и грузовика. А мой коллега бачил, как по просьбе главы местной полиции несколько баррикад были разобраны для того, как подвести некую там гуманитарную допомогу. И так само мы бачили группу беженцев, которые вертались с территории Узбекистана назад. А мой коллега бачил, оборотный процесс, как группы людей садились в автобусе и ехали на планку границы. Они импнулись покинуть эту Украину.
Фотокореспондент агентства Associated Press Сергій Гриць тепер знаходиться у Оші на півдні Киргизстану. З підозрення організації непорядків на півдні Киргизстану затримали 26 чоловік. Про це сьогодні повідомив намісник керівника часового уряду Азімбек Бекназаров. Він так само заявив, що влади будуть домагатися від Великої Британії видачі сина зринутого президента Киргизстану Максима Бакиєва, якому виставлені обвинувачення у тероризмі. Раніше Генеральна прокуратура Киргизстану отримала відмову з Мінську на свій запит об екстрадиції екс-президента Курманбека Бакиєва, який знаходиться у Білорусі. Його на родимі обвинувачують у шергу кримінальних злочинств. Ви на хвалях Радіо Свобода в ефірі «Виніки дня». Нагадаю, некоторі події четверга. Білоруський бок рихтує відказ «Газпрому» на його претензії у сувязі з довгом і на попередження об можливим відключенні поставок газу. Підрихтовка займе час до 21 червня. Демократичні сили Білорусі ініціюють створення альтернативного уряду. Його склад пропоновано включити 77 чоловік. Конференція, присвячена формуванню альтернативного уряду, пройшла у четвер у Мінську. Ініціатором став Аргкомітет для створення партії «Білоруська християнська демократія». Партія БНФ оспрічує у Верховному суді відмову Центральної виборчої комісії у реєстрації ініціативної групи для референдуму супроти підвищення мита на автомобілі. У Бобруйську презентували аудіокнігу «Довгая дорога додому» з записом мемуарів Василя Быкова. На цій книзі так само всі книги, які на цьому диску, всі книги, які вийшли у серії «Бібліотека свободи» 21-е століття.
Блиц-анализ свободы.
У четвер під час прогляду фільму «Брестська крепость» Олександр Лукашенко заявив: «Сьогодні треба пам'ятати, що стосунки поміж країнами і народами виміряються не кубометрами газу і не тоннами митної чи безмитної нафти. Треба пам'ятати, що ми разом обороняли». Чи можуть такі заяви повпливати на діяння Москви у газовому конфлікті? Як далі може поводитися керівництво Білорусі? Чи буде відкритий масштабний конфлікт, чи офіційний Мінськ все ж таки буде вимушений стримлюватися? На це питання відповідає публіцист Олександр Класковський. Гуд зім гутарив Віталь Циганков.
На вашу думку, чи можуть гэтые заявы, гэты знову зварот да стылістыкі акопаў, да вертання да таго, што мы разам абаранялі, закрануць цяперашні Крэмль, закрануць Москву? Ці можна сказаць, што гэтыя заявы Александра Лукашэнкі як-небудзь паўплываюць на дзеянні Москвы ў газавым і нафтавым пытанні?
Тут можно отказать категорично. На Москву такая риторика про окопы уже давно не уплывая ни калева. Інша річ, що такі тиради раніше впливали на частку російського електорату. Але зараз, по-перше, у Лукашенки практично нема виходу на російську аудиторію. А по-друге, ведаєте, ось міркуючи, наприклад, по коментах у інтернеті, я маю на увазі коменти російської публіки, многі там уже з роздражненням таким сприймають білорусов. Гэта романтика братньої інтеграції вивітрилася, і вони сприймають як нахлебників, що вічно ось стоять з протягнутою рукою. І такий імідж створила менавіта білорусь офіційне керівництво. Тому, коли резюмувати, то можна сказати, ось гэта заяви про агульне сядзенне в окопах, гэта піяр, які розлічені виключно на внутрішнє споживання, на свой електорат.
Пакуль это была только первая такая спасылка Александра Лукашенко до этой проблемы после встречи в Москве в минулую субботу. И пакуль, безумовно, все чекают некой больше конкретной реакции. На вашу думку, как может поводить керамисту Беларуси? Ти будет открыта широкомасштабная идеологичная война с союзником? Ти официальный Минск будет вымушен по многих причинах стримливать себе?
Ну, мы бачим, что это первая реакция вельми стриманная. И зрозумело, что зараз Александру Лукашенко надзвичай невыгодно обострать дочинение с Москвой, бо на носе президентские выборы. Довольно имоверный той вариант, что Минск еще ж таки заплатить, але с таким вот прикладно месседжем хаяны там подавятся. И, до речи, такое уже было, фактично это будет такое дежавю, потому что у жнивни 2007 года был такий демарш, коли заплатили, тогда, сдается, 460 мільйонів довгу було Газпрому, і було сказано, що ось хай заберуть, мовляв, коли вони такі бідні, а нам сябар Чавес подкине, да і заходні банки. Тоді було простіше, тому що все ж таки, справді, тоді була лепша економічна ситуація. Тоді ще не було такого великого заміжного довгу, і можна було козирнути, що там сябар Чавес і заміжні банки нам подкинуть гроші. Ну, а увогулі, я думаю, що буде йти така війна не. І коли білоруське керівництво відчує, що Москва справді затискає у кут, і вийсті немає, ніяких перніків під вибори у часу не буде, то не виключений і варіант такої жорсткої антикремлівської риторики по повній уже програмі. І, ведаєте, це може навіть стати лейтмотивом усьої президентської кампанії. Іначе, кажучи, замість слогана про 500 доларів буде гучати прикладно таке ось, що ми вже так само чуємо. Пойдем у землянки, але на колени не станем.
Блиц-анализ свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня» и зараз до политичной темы. Многие активисты молодежного демократичного руху отчувают пильную цікавность за себе с боку спецслужбов. Молодым людям пропонуют супрацовництво и заполохуют отвлечением с учебы. Активисты лечат, что на передане президентской выборчей кампании этот тиск узмоцнится. Передает Доротея Солтан.
Кіраўніка мазырскай філіі маладога фронту Сергія Мельчука супрацоўнік КДБ наведаў на вучобе. Сергій вучыцца ў мазырскім ПТВ нумар 228 хімікаў. Ён распавёў свабодзе, што супрацоўнік КДБ, які назваўся Васілем, чакаў яго ў кабінеце дырэктара.
Пасля экзамена мяне прыгласілі к дырэктару, там жа сядзеў КДБшнік.
Да дырэктара паклікалі, а там ужо быў КДБшнік. Спачатку на мяне спытаў, як я стаўлюся да фашызму. Справа ў тым, што ў нас перыядычна фашысты збіваюць іншаземцаў. А днямі адбылася вялікая бойка, але гэта была толькі нагода. Ён адразу пачаў мяне распытваць пра малады фронт, кім я з'яўляюся, колькі нас чалавек у суполцы і гэтак далей. Мы шмат гаварылі пра камунізм і фашызм. Я іх прыраўняў, а ён тады сказаў, што мяне ўсё роўна не пераканаць. Прасіў даваць яму надалей інфармацыю, але я адмовіўся.
Не буду, если даже что-то узнаю.
Некалькі гадоў таму у Мазыры школьнікі праводзілі масавыя флэшмобы, звязваючыся праз інтэрнэт. Яны збіраліся амаль штотыдзень, каб вывесіць бел-чырвона-белы сцяг ці расцяжку з патрабаваннем вызвалення палітвязняў. З цягам часу частка актыўнай моладзі трапіла пад уплыў скінхэдаў. Сергій Амельчук не адзіны, каго на вучобе наведаў супрацоўнік КДБ. Каля дзясятка актывістаў маладой Беларусі нядаўна адчулі на сабе ціск спецслужбаў, гаворыць лідар руху Артур Фінкевіч.
Бацькоў актывістаў запалохваюць, кажучы ім, што техніе дзеці патрапілі ледзь не ў секту, патрапілі ў арганізацыю, которая займаецца супрацьпраўнай дзейнасцю, пагражаюць крымінальнымі артыкуламі і могуць пастаць страдать і самі батьки за гэтага, і могуць выгнаць з працы батькоў і гэтак далей. Супрацоўнікі КДБ пагражаюць выключэннем з навучальнай установы. Звычайна, ціснуць праз дэканат. Такая сітуацыя з Насці Мащавай, Іллі Щербінскага, у Андрея Кузьмінскага, у Влада Шведа спрабавалі Міхасём Насковым са Светлагорска, ціснулі на Андрея Гайдукевіча з Мастоў, ды іншыя выпадкі.
Актывіста Маладога фронту Стася Стесіка супрацоўнікі КДБ наведалі ў школе. Не стаў выключэннем і першы выпускны экзамен.
Пасля першага іспыта я даведаўся ад сваіх настаўнікаў, што да іх прыходзіў адзін з супрацоўнікаў КДБ, з імі размаўляў, на якую тэму мне не распавілі, але як бы папярэдзіў на конт сцэне. Два месяцы таму прыйшла новая дырэктарка. Першы вучань, з кім яна пазнаёмілася, не сам насам, а праз дакументы. Гэта быў я. Распавілі, хто я такі, чым я займаюся, каб яна мела на ўвазе, што ёсць я такі ў школе.
Гаворыць лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель.
Традыцыйна перад сур'ёзнымі палітычнымі кампаніямі кшталту прэзідэнцкіх выбараў змяняецца цікавасць спецслужбаў да актывістаў маладзёжных арганізацый. Супрацоўнікі спецслужб прыходзяць на месца вучобы, на месца працы актывістаў. У нас такія выпадкі былі ў Віцебску і ў Мінску апошнія тры месяцы. Але зараз такая сітуацыя, што маладыя людзі, которые прыходзяць у апазіцыйныя арганізацыі, свядома робяць свой выбар і яны ведаюць, на што яны ідуць. І таму такімі шляхамі іх ужо запужаць немагчыма, бо яны праз гэта ўжо прайшлі.
Гаварыў Евген Афнагель, адзін з лідараў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». З ім гутарыла Даратэя Солтан. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Мы расскажам пра асноўныя падзеі чацвярга, і неўзабаве нашым госцем будзе эканаміст Леонід Злотнікаў. Таксама мы пачуем агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Тимафея Авіліна. Нагадаю, у Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз Юрась Бушляков з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Беларускі бок рыхтуе адказ «Газпрому» на яго прэтэнзіі ў сувязі з доўгам і на папярэджанне аб магчымым абмежаванні паставак газу. Падрыхтоўка зойме час да 21 чэрвеня. Эканаміст Міхась Залескі.
Яны пытанне так ставяць. Вы плоціце, колькі ў вас ёсць грошай, а мы вам даем, колькі лічым патрэбным за гэныя грошы. Розніца ў цане складае, ну, 10/6 частку. Ну, на 1/6 меней будзеце атрымліваць газу, а там круціцеся як хочаце. Можаце выключыць, напрыклад, гродзенскі азот. Ён 12% газу спажывае ў краіне. І жывіце сабе спакойна.
Міністэрства замежных справаў Беларусі не лічыць палітычнай чарговую газавую спрэчку з Расіяй. Гаворка ідзе пра ўрэгуляванне кантрактных дачыненняў у рамках дзейнасці двух гаспадарчых суб'ектаў, заявіў прэс-сакратар беларускага замежна-палітычнага ведамства Андрэй Савіных. Дэмакратычныя сілы Беларусі ініцыююць стварэнне альтэрнатыўнага ўраду. У яго склад прапанавана ўключыць 77 чалавек. Канферэнцыя, прысвечаная фармаванню альтэрнатыўнага ўраду Беларусі, прайшла ў чацвер у Менску. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў пра адсутнасць расколу ў арганізацыі.
Раскола, я абсалютна адказна заявляю, у партыі няма. Так, сапраўды, пасля мінулага з'езда частка людзей аўтарытэтных не прыняла новы курс на вяртанне ў грамадства і ні ў якім разе не на нейкія там згодні з уладамі.
На прэсавай канферэнцыі кіраўнікоў партыі ў Менску таксама было заяўлена, што партыя БНФ выступае супраць байкоту прэзідэнцкіх выбараў. Адміністрацыйная справа ў дачыненні да астравецкага актывіста Івана Крука пастановою суду спыненая. Крука вінавацілі ў распаўсюджванні бюлетэню «Прававая дапамога насельніцтву» без выходных дадзеных. Таксама сёння абласны суд горадні пакінуў без зменаў прысуд актывісту з Вялікай Бераставіцы Алегу Рамашкевічу, згодна з якім той вымушаны выплаціць 875 тысяч рублёў з абвінавачання ў расклейванні лістовак на сценах дамоў падчас выбарчай кампаніі. У Бабруйску адбылася прэзентацыя новага выдання «Радыё Свабода» мультымедыйнага дыска «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». На кружэлцы больш за 6 гадзін запісу голасу класіка беларускай літаратуры.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Падзеі чацвярга аглядаў Юрась Бушляков. Верховная представница Евразвязу по международных справах и политице безопасности Кэтрин Эштон назвала запланированный Россией, Белоруссией и Казахстаном мытный союз проблемным и перешкодой международному гандлю. Поводле Эштон, звычайно, Евразвяз не мая проблем с мытными объединениями, однако Брюссель не может не хвалевать, когда такие союзы гандлю перешкоджают, а не развивают его. Про заявы представницы Евразвязу, вогуле про мытный союз, а так само на иншие темы, мы зараз погутрим с нашим сегодняшним гостем, экономистом Леонидом Злотниковым. Он теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господар Злотников, на вашу думку, вот эта заява господара Эштон экономично обґрунтованная, мытный союз саправды зашкодит международному гандлю?
Так, на самой справе, она моя рация. Выступающего у конца красовика у Албате на круглом столе по питаннях мытного союза, я так само высказывался прикладно в этом же тоне. Справа в том, что мытный союз мае зараз вельми великие мытные пошлины. Ну, например, средняя мытная пошлина на уровне российской, она принята и в мытном союзе, каля 11%. Напоминаю, что у европейском звяде каля 3% мытная, средняя мытная пошлина. И вось, это будет стримливать приток товаров и такая высокая мытная пошлина, и она будет стримливать приток тех товаров, которые потребны для развития, для модернизации экономики вот этих трех стран мытного союза, Казахстана, Беларуси и России, потому что вот такого своего обсталявания, своих технологий, своих инвестиций не хапает до этой модернизации. И это не будет развиваться вот такая вот творчесть. Тут, ну, я маю в виду не сыровинные галины, а галины в машинобудовании, в химической промысловости, ну, во всех галинах перепрацовывающей промысловости. И она не будет содействовать возникновению тут вот таких крупных предприятий, конкурентоздольных с Европой, якие, с европейскими вытворцами, и которые будут здольны, так сказать, отдавать на ровных, конкурировать на ровных с европейским або іншими китайскими, іншими вытворцами. И это будет стримливать развитие мирового гандлю, это будет стримливать развитие мировой экономики. Так вот, коротко можно подтримать высказывание представника Евразвяза.
Вы сказали в основном про минусы мытного союза, а вы бачите для Беларуси выгоды в этом союзе?
Для Беларуси, и навод не только для Беларуси, и для удельников других, и для России, и для Казахстана, я бачу только один вот такой выход, когда этот мытный союз на самой справе будет проводить вельми либеральную политику, как господарчую политику. Як внутри этого союза, так и политику внешнего, вельми либеральную политику внешнего гандля, коли будут быстро понижены эти мытные пошлины, коли не будет никаких тут, ну, то, что стремление развитию бизнесу. Коли вот мытный союз может вот перетвориться в такую вот вельми либеральную, ну, зробить такую вельми либеральную экономику, так, тогда не будет перешкод для такого гандлю, для такого развития, о котором я говорил. Але это маловерогодно. Это маловерогодно, потому что, поглядите, когда этот мытный союз створался, то так. Белорусы были зацикавлены, как были низкие пошлины на легковые автомобили, а яны, ну, белорусский урад наприкінці всіх цих перемовов підтримав великі пошліни на легкові автомобілі за те, що, скажімо, Росія підтримала рост, ну, рост пошлін на легкові автомобілі Білорусь підтримала, а Росія підтримала рост пошлін на білоруські грузовики. Импортных пошлинов, так, как бы стремать конкуренцию на внутреннем рынке и российских вытворцев легковых автомобилей, и белорусских вытворцев грузовых автомобилей. И вот так створается, что этот мытный союз, он как бы становится таким, який проводит не либерализацию этого союза, а насупраць, ён абараняе ад канкурэнцыі вытворцаў на тэрыторыі гэтага мытнага саюза, і гэта вельмі небяспечная з'ява.
Спадар Злотнікаў, сёння расійскі палітолог Фёдар Лук'янаў, каментуючы заяву спадар Нештан, сказаў, што на яе заяву, ў прынцыпе, цяпер не варта звяртаць асаблівай увагі, бо еўразвяз у цяперашняй сітуацыі згубіў сваю ролю такога цэнтра прыцягнення, цэнтра сілы. Вось на вашу думку, еўразвяз сапраўды ў цяперашняй сітуацыі можа штосьці альтэрнатыўнае прапанаваць Беларусі той жа?
Знаеце, я так коротко кажу, што шмат якіх навукоўцаў расійскіх і іншых краін, так, шмат якіх аналітыкаў, яны ўжо зрабілі вывад, што мадэрнізацыя Расіі, мадэрнізацыя Расіі не можа адбыцца без інтэгравання гэтай Расіі у першую чаргу з еўрапейскім звязам, бо адтуда тэхналогіі інвестыцыі, туды можа пайці сыравіна і энерганосьбіты. Толькі вось на гэтай выснове можна гаварыць аб тым, што Расія навогул будзе развівацца як такая магутная эканамічная дзяржава. Іншага шляху ў Расіі няма. І калі Расіі, там такі ў Расіі робяць такія заявы, то гэта заявы, яны супярэчаць. Я, наприклад, могу сказати, що в останній час читав артикул Дмитрія Тренина. Тренина, який просто так показав, що це вельми відомий такий політолог, оглядальник, це супрацовник центру Карнегі у Москві. І він вельми так показав образно і чітко, що нема другого вистілюється у Росії. Росія не може бути лідером у цьому митному союзі. Вона не може дати нові технології. Вона не може дати інвестиції, які принесуть ось цієї технології. Так? І вона сама не може вийти на інноваційний шлях розвиття. Ось, наприклад, один з останніх прикладів – це артикул у журналі «ЕКО». Є такий журнал, який видається у Сибірському відділенні Академії наук Росії, де там робиться вислово, що амаль що нема шансу у Росії перейти до шляху інноваційного розвиття. Нема шансу в Росії за этим заходним миром угнаться, окромя ось этого шанса, что с этим заходним миром треба и дружить, и не только с заходней Европой, я маю на увазе, и иншие глядальники мають на увазе, а также быть, так сказать, у добрых отношениях со злучными штатами и так далее. Один и выйти до России, так, выйти России до модернизации. Ну і тому, коли брати білоруську економіку, то вона не сировинна, вона перепрацовуюча економіка, перепрацовуюча на галіни промисловості розвитої. І гэтыя галіны от у Росіі, калі ўзяць машынабудаванне, наприклад, то гэтыя прадпрыемствы не развіты ў сабой Росіі. Так, не развіта Росія. І тыя рэгіёны там, вось, в області Центральной Росії, дзе машынабудаванне развіта, альбо там Белгородска, там Абашека, там, шмат рэгіёнаў, дзе вось машынабудаванне, дзе іншая перапрацоўчая прамысловасць. Гэтыя рэгіёны ў Росіі сабой датацыйныя, это значит, что у федеральный бюджет другие регионы, какие сыровину добывают и экспортуют, вот эти регионы дают значное поступление у федеральный бюджет, а уже с федерального бюджета Россия, центральный урад, допомагает вот этим регионам, как бы они там падтрымліваць федэральнага бюджэта. А калі Беларусь не выходзіць з саставу Расіі, то са сваёй прамысловасцю яна ўжо тоже будзе з такім стагнацыйным, как па-беларускі не ведаю, ну, стагнацыонным так, рэгіёнам, і не будзе той же час получаць гэтыя датацыі. Так? Гэта небяспечна, вось такі выход, такі саюз, калі гэта будзе вось, там мытны саюз, калі гэта будзе вось так гэта ўсё развівацца далей. А калі вось ён будзе ліберальны, гэты саюз, калі тут...
Зразумела, я выбачаюся, спадар Злотніка, у нас не так шмат часу. Я зразумеў вашу пазіцію, што мытны саюз павінны быць ліберальным.
Вось... Тут і ў гэтым выпадку ён можа быць карысным для ўсіх краін гэта мытнага саюза.
Вось сённяшнія заявы спадара Нештан прагучалі на фоне чарговага газавага канфлікту паміж Беларусю і Расіяй. Беларускі бок да 21 чэрвеня мае падрыхтаваць адказ Газпрому на прэтэнзіі ў сувязі з даўгамі па газ, за газ і на папярэджанне, што магчыма адключэнне паставак ці скарачэння паставак. Які ваш прагноз? Чым скончыцца цяперашняя спрэчка? Ці заплаціць Беларусь гэты доўг да 21-га? Калі не, ці магчымае абмежаванне паставак газу?
Ну, я говорю так, ці заплатить, ці пообіцяє, що якийсь сейчас заплатить. То есть, я зменю свою позицію, яка я зараз, що ми платить не будемо.
Коли а Росія погодиться на відкласти гэтыя платяжі? Бо ти так виставили ультиматум, до понеділка заплатись.
Ну, я думаю, что погодится. Коли там на месяц, на два, то погодится.
То бы головная принциповая згода.
Нового выхода не будет.
Зразумела. Я нагадаю, з намі на сувязі Леонід Злотнікаў, эканаміст, і мы працягнем гэту гутарку літаральна праз паўхвіліны, але спярша нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Да прэзідэнцкіх выбараў засталося амаль нічога. А гэты ўвесь час спрачаюцца і зараз хочуць арганізаваць ценявы кабінет. Хочуць, як за границей і ў Росіі, а плёну ніякага нема. Пазненька вырашылі, трэба было думаць раней, а не спрачацца, хто будзе на чале. А ўсё гэта таму, што яны самі зразумелі, што перамагчы дзеючага не атрымаецца.
Меркаванне слухачкі 266-39-52, аўтаадказнік працуе круглыя суткі. А з намі на сувязі з Менску па-ранейшаму эканаміст Леонід Злотнікаў. Такім чынам, сёння адбылася ў Менску канферэнцыя, прысвечаная фармаванню альтэрнатыўнага альбо ценявога ўраду Беларусі. І ініцыятарам правядзення гэтай канферэнцыі стаў аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». І з намі на сувязі эканаміст Леонід Злотнікаў. Спадар Злотнікаў, вы там у гэтым спісе беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанаваны ў Міністэрства эканомікі. Да вас асабіста ўжо звярнуліся прадстаўнікі апазіцыі з гэтай прапановы?
Вось гэта навіна была нечаканая для мяне таксама, так? І гэта прапанова, ну, аднойчы была размова, і ў гэтай размове са спадаром Рымашэўскім я адказаў, што ось не патрэбна ім гэты такі ўрад фарміраваць там па розных разважаннях, але што датычыцца асабіста мяне, то я адказаў, што я ўжо, так сказаць, навуковец, што я ўжо па сваіх гадах такі, што і мне і не трэба ў такі ўрад уходзіць, маладых можна знайсці. Але гэта і таму ось з'яўленне там мяне ў гэтым спісе было для мяне нечаканасцю. А вось што датычыцца навогул, ці патрэбны такі ўрад, то трэба ўлічваць, што да, у заходніх краінах так і бывае, у краінах з дэмакратычнымі рэжымамі так і бывае, што апазіцыйная партыя ўжо і можа фарміраваць свой ўрад перад выбарамі, так, ну, ну хаця б асноўныя фігуры свайго ўраду. Але вось акалічнасці беларускія, ну, стримлюють такую практику. По-перше, нема таких особ, які б мали ось сучасний опыт керування, організації праці, ведення сучасних технологій і так далі, тому що такі особи не можуть бути в опозиції, тому що урад їх витискає, ну не урад, а ось режим Лукашенка витискає їх з системної праці, тому опозиція стається люди, які ну, остаються без роботи або пенсіонери і так далі. Зараз можна знайти таких добрих фігур, які могли бути і міністрами і так далі, і у той у тому осередці, яке працює, яке близько до влади, я думаю, що там шмат людей. І... Ну, не в цьому справа. Не треба навіть такий урад і зараз формувати, тому що головна задача опозиції – це перейти до, ну, звернути владу, так сказати, перейти до другой політичної системи. Такої системи, яка... не буде ніколи авторитарний, а буде ближче до демократії, або навіть демократичної. Це вельми така тяжка задача, і зараз опозиція повинна була ну, представити такий план переходу до демократії. А вже потім, після цього, коли цей план буде підтриманий на виборах, так, то вже потім передати владу, більше влади парламенту, більше можливості прийняти, удільничати в прийнятті таких важливих рішень країни і в бізнес-асоціації, і таких громадських організацій. І коли така зміна відбудеться, і нові вибори, то повинні бути і так далі. І ось після цієї зміни політичні партії різних накірунків можуть удільничати у боротьбі політичній і тоді пред'являти ось свої уради і так далі. Так що ось, це головна задача, яка стоїть перед опозицією. Об'єднана опозиція не може бути без цієї задачі, тому що люди різних поглядів, вони не можуть бути в одній опозиції. Тільки що одне, що може об'єднати, це ось переход до демократії. А потім уже кожна партія буде там і урад свій придумувати, і свою програму, і так далі.
Дякую вам великі за гутерку.
Ну, коли ласка.
Я нагадаю, з нами на сувязі був економіст Леонід Злотніков. Ми на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Беларускі бок рыхтуе адказ «Газпрому» на яго прэтэнзіі ў сувязі з доўгам і на папярэджанне аб магчымым адключэнні пастава газу. Падрыхтоўка зойме час да 21 чэрвеня. Дэмакратычныя сілы Беларусі ініцыююць стварэнне альтэрнатыўнага ўраду. Яго склад прапанавана ўключыць 77 чалавек. Канферэнцыя, прысвечаная фармаванню гэтага ўраду, прайшла ў чацвер у Менску. Ініцыятарам правядзення стаў аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Партыя БНФ аспрэчвае ў Верховным судзе адмову Цэнтральнай выбарчай камісіі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы для правядзення рэферэндуму супраць падвышэння мытаў на аўтамабілі. У Бабруйску адбылася прэзентацыя аўдыёкнігі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». На гэтай кнізе запісы мемуарнай прозы пісьменніка, а таксама усе кнігі, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-го стагоддзя. Сёння ў галерэі сучаснага мастацтва «Унескладовая» ў межах першага фестывалю беларускамоўнай рэкламы і прамоцыі «Аднак» адбылася прэс-сустрэча для блогераў «Тут справа не толькі ў мове». У якасці экспертаў былі запрошаныя аўтарытэты ў галіне рэкламы, піару, музыкі і літаратуры. Прыйшло шмат публікі проста паслухаць, паспрачацца і выказаць свае меркаванні, расказвае Інна Студзінская.
Я давно не бачила такой эмоциональной дискуссии, где спречки переходили у жарсти. Был навод скандал. Модератор Сергей Скороход ставил пытание к шталту. Рекляма на белорусской мове – это мода, данина истории, маркетинговая фишка, альбо рациональный и добро спрогнозованный крок. Некоторые представники рекламного бизнеса выказывали недоумение. Наво что белорусскомовная реклама и наво что конкурс? Спрачаются представник компании «Форте» Филипп Чмыр и лингвист Змитер Саука.
У меня вопрос, зачем нужен конкурс такой? рекламу? Зачем имеется национальная ниша?
Вы лечите, что это позиция конструктивная? Прийти и сказать, на во что это не треба.
Я из рекламы.
Коли вам сдается, что это не треба.
Я из рекламного бизнеса.
Я белорусскомовный, який есть споживец этой рекламы. Мне она потребная. Вы пришли и заявляете, она не треба никому. Мне она треба. И покуль она мне треба, не затыкайте мне рот.
Вы я сюда пришел.
Просто для того, как выпендриться. Я пришел для конструктивной гуторки.
Я пришел именно для этого. Если я вручил вашу национальную гордость, извините меня, пожалуйста.
Мастак, литератор, выдавец и блогер у одной особи Адам Глебус щиро признался.
Мне без розницы, какая реклама меня задевает. По белорусски, по ангельски, по итальянски. Реклама всем обрыдла. На белорусской мове она обрыдла крышку меньше, чем на всех остальных. Да я не люблю рекламу. Я не веду людей, которые любят. Может, те, кто зарабатывает с рекламы.
Представник рекламного бизнеса Улад Савельев выказал такое меркование.
Тяжко все-таки белорусскую мову двигать у рекламе. Не каждый рекламодавец хочет выкористовывать ее. Мы проводили фокус-группу и вызначили, что белорусы не так разумеют рекламу, как российцы, например. Потребно робить свою рекламу, то бок не адаптовать российскую рекламу, а сдымать тут свои ролики. Ролики на белорусском.
Спрашались на разные темы, але все упиралось у питание, яким еще шляхом можно изменить ставление до белорусской мовы. Меркование Адама Глобуса.
Конечно, чем больше у рекламе будет белорусской мовы, тем больше, значит, она поширяется. Есть война культур. И мы зараз повинны просто и ясно сказать, что мы будем воевать, будем вынищать русскую мову. Або и они нас будут вынищать, або мы их. Никто мирно не разыдется. Торговая война. И тому, что мы сможем зробить, то мы зробим.
Меркование блогера Виктора Малишевского.
Сейчас очень многие говорят, что страна заговорит на белорусской мове, когда заговорит президент. И вот страна заговорит на мове, когда заговорит Люся Лущик на мове. А Люся Лущик заговорит, когда ее заставят рекламу на белорусской мове сделать.
Олег Хоменко подсумовал тое, про что спрачались амаль 2 години.
Зараз мы подпорядкованы социальной бизнес-просторы России. Змянить это можно только администрационным и воевничьим шляхом. Мне миллион разов задавали пытание, как изменить, как больше говорили на белорусском. Врешті-решт нашел один нормальный вариант, який написал я Куб Колос. Як толь наши начальники почнут размовлять на белорусском, справа одразу пойде на лад. Гэта приклад той, что мы маем зараз латушкой. И нема чому тут зараз биться. Покуль мы не выхаваем тих начальников, які по-белоруску будут говорить надалі.
Меркавання Олега Хаменкі. Вы на хвалях Радио Свобода, и на этом я, Алексей Знаткевич, развитуюся с вами, передаю микрофон Змитру Бартосику с его традиционной музычной передачей. Не губляйте свободы.
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды Свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем песни менского барда Тимофея Авилина, який серьезно занимается этноастрономией. На мою думку, у сегодняшней Беларуси, белорусскомовному человеку, треба заставаться оптимистом, але хлебу для своего оптимизма каждый повинен шукать самостойно.
Я згодны з тым, што трэба заставацца аптымістам, але трэба быць яшчэ часткова і рэалістам. Таму што аптымізм без рэаліяў гэта нейкае як сляпы чалавек. Трэба рэальна глядзець на рэчы, якія адбываюцца, і разумець, што тое кола людзей, у якім ты знаходзішся, на дадзены момант, гэта не цалкам усё тое, што вонкава ад гэтага кола. Вось. І трэба спрабаваць не замкнуцца як не ўнутры сябе, так і не ўнутры гэтага кола. А падпітка, сам чалавек, ён павінен быць рухавіком. чым больш такіх людзей будзе, вось, і у кожных гэта як на дрэве, вось, кожны свая галінка, і каб там былі некія плады, трэба там, каб там былі гэтыя кветкі, да. Вось. І калі на кожнай гэтай галінкі там паэзія, проза, танцы, тыя ж самыя, я не ведаю, там слесар, розніцы то няма. Калі ёсць гэтыя рухавікі, яны і будуць вось даваць плады, трымаць гэта будуць усё. Вось. Ну, а кожнага чалавека сваё падпітвае. Мяне, да, хутчэй за ўсё вось такія песні падпітваюць, у тым ліку асабліва народныя, таму што народныя песні, яны вельмі жывыя. Вось. Ну, і акрамя таго, яны прайшлі, калі не тысячы годзі, дык стагоддзі дакладна. Вось, калі яны прайшлі стагоддзі, гэтыя матывы ўсе, яны выпрацаваны, вось, і вось гэта энергія, напэўна, калі будзем казаць пра энергію, вось гэта энергія за 100, за 200 год, якая накапілася ў гэтай песні народнай, калі ты з душой співаеш гэтую песню, вось, напэўна, ты аддаеш частку энергіі ў гэтую песню, але гэтая песня, яна табе яшчэ больш дае, таму што, ну, вось яна накаплівае, накаплівае за стагоддзі, і ты даў там 50 ват, я так жартуючы кажу, да, вось, а яна табе да 100, там ужо.
Маленькі з крыламі хлопчык і зноў коля ціш да мяне, якое гэта спатканне другое адказвае мне. Добра, рабі сваю справу, страла паляцела ў душу, бярозавік з раны ільецца рупліва і яго варошу. Давай, падставляй далоні, нап'емся у досталь яго, але пачакай, ще не берка набрусніє, та де вип'ямо.